На Ольшанском кладбище в Праге есть небольшая церковь – храм Успения Пресвятой Богородицы. На праздники, да и в будние дни, ее посещает большое количество людей. Однако мало кто задумывается о том, кто же построил эту самую известную в Чехии православную церковь. Между тем, ее проектантом стал Владимир Александрович Брандт, о судьбе которого и пойдет речь в нашей передаче «Исторические прогулки», которую подготовила Ольга Васенкевич.
Исторические прогулки.
Дед Владимира Александровича Брандта, Федор Брандт, приехал в Россию из Германии по приглашению Николая I. Приехал он в Петербург, где и стал основателем зоологического музея. Любовь к природе, животным и интерес к биологии стали делом семейным. Отец Владимира Брандта был профессором Харьковского ветеринарного института и активно пропагандировал зоопарки и аквариумы. Высшее образование будущий архитектор Брандт получил в Петербургском институте гражданских инженеров. За свою карьеру до мюнхенской эмиграции после 1918 года ему удалось поработать в качестве преподавателя во многих престижных вузах, например, в Харькове, Полтаве и Варшаве. Кроме того, в его послужном списке проекты, которые для начала XX века можно считать поистине революционными с технической точки зрения. Павильон аквариума для пресноводных и морских рыб, а также павильоны для зоопарка в Харькове.
Инженер, архитектор, одним словом можно объединить, зодчий, живописец, педагог. Вот все эти несколько ипостасей объединяют в себе такая вот личность, яркий, типичный представитель творческо-научной интеллигенции Владимир Александрович Брандт, имя которого в основном связано с проектом, который он разработал на общественных началах храма Успения Божьей Матери на Ольшанском кладбище в 1924 году. И как совершенно справедливо отметила чешская исследовательница Светлана Михлова, его имя вот с этим храмом и связано. И даже самые подробные историко-культурные исследования, например, Праги, архитектуры, тоже Брандту удостоено именно вот место как автору этого храма. Однако, вот я, занимаясь темой вообще архитектуры русского зарубежья, меня заинтересовала вот эта конференция «Русская акция». И проанализировав ее цели, задачи, а главное, эта задача была – это сохранение интеллигенции, возможность предоставить ей жить, работать, продолжать свою научную школу, развивать свои какие-то работы. Я поняла, что Брандт, как персона, он очень даже вписывается в эту тему, потому что он приехал именно по предложению заняться научно-педагогической деятельностью в Праге, продолжить свои научные исследования и заняться архитектурным образованием русской молодежи этой беженской волны, причем не только те, кто именно здесь поступил, но и те, кто прервал свое обучение в Петербурге, в Одессе, в Варшаве и так далее.
Рассказывает историк архитектуры Светлана Сергеевна Левошко. В Прагу Владимир Александрович Брандт приехал в 48 лет, в расцвет своей творческой зрелости. К этому моменту он имел 20-летний стаж педагогической деятельности, о чем и написал в своем резюме, сидя с 1918 по 1922 год в Мюнхене без работы. В это время он занимался в основном живописью и участвовал в выставках, а также состоял в обществе «Русские инженеры в Германии». Посему с радостью принял предложение перебраться в Прагу и занять педагогическую должность. Должность оказалась довольно высокой. Брандту было предложено возглавить коллегию русских профессоров по архитектурному образованию при Комитете помощи русским и украинским студентам. Несмотря на то, что история не умалчивает, в каком огромном количестве пражских сообществ состоял Владимир Брандт, среди исследователей его творчества считается, что об обстоятельствах его в жизни Праги известно немногое. Больше всего информации сохранилось о его реализованных постройках, например, об уже упоминавшейся нами мекке всех православных русскоязычных храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанском кладбище в Праге.
Что касается храма Успения Божией Матери, на искусствоведческом анализе, кроме того, что это не русский стиль, в формах новгородско-псковской архитектуры до Петровской эпохи, но самое главное, что это был один из самых первых проектов не русской стилистики в русском зарубежье в начале 20-х годов. Вот, например, я нашла храм Святой Троицы Сташевского в Белграде, и вот наш Успенский храм на Ольшанском кладбище. И эта стилистика завершила свой круг на севере Европы, в Финляндии, на кладбище Хельсинки. Это Ильинская церковь русского архитектора Ивана Николаевича Кудрявцева 1951-1953 года. Другое дело, что потом появились типа этого в Америке и в Германии, но уже американских и немецких архитекторов, которые уже повторяли не псковскую и новгородскую, а то, что они видели уже за рубежом. То есть это получается виток на витке. И вот 24-м годом получается вот эту стилистику, эта идея и это проект именно Бранта. То есть он начал. Этим интересно, конечно.
О высоком профессионализме Владимира Бранта как архитектора говорит и то, что именно к нему обратилась Надежда Крамаржева с предложением о создании проекта «Третьей виллы Крамаржей». Первые две в Крыму и в Чехии были построены по проектам чешского и австрийского архитекторов. И то, что супруга Карла Крамаржа, первого премьер-министра Чехословакии, обратилась именно к нему, было обусловлено, конечно, не только его русским происхождением. Вилла была построена в Высоке над Езерой, на родине Крамаржа.
Работа была ответственная, большая. Несколько лет проект разрабатывали. Это была целая мастерская. Работало 6-8 человек под руководством Бранта. И там были, опять же, студенты его любимые, Пашковский с Клоттом, которые помогали ему здесь. Переписка была бурная с Надеждой Николаевной, значит, как что сделать. Ну, в результате в 30-м году постройка была завершена, причем уже строительство завершал чешский архитектор. И она в таком, я бы сказала, обобщающе неославянском духе. То есть это использовано на национальные традиции русских, чешских и украинских архитектуры, именно национальной. И вот в этих пропорциях, в объемно-пространственной композиции, в декоре, в проработке архитектурной, в материале, вот все это вот выражается, этот неославянский дух. Тем более, я думаю, что это было ему не так трудно сделать, потому что когда он работал в Харькове, он запроектировал десятки усадеб для состоятельных людей, для держателей поместья, какие-то усадьбы дворянские, для украинских, русских помещиков, дворян. То, что было сделано в Харьковской губернии, Екатеринославской губернии. То есть это, в общем-то, его хлеб был, когда он работал там.
Продолжает Светлана Сергеевна Левошко. Среди пражских построек Владимира Бранта есть еще одна, которая стала очень известным местом среди эмигрантской интеллигенции – профессорский дом, построенный в 1925 году. Эта постройка интересна не только с точки зрения бурной жизни, проходившей в нем, но и является поистине уникальным образцом дома коммуны.
Но самое интересное, это была его внутренняя планировка, которая оставила много воспоминаний у детей русской профессуры, которая там жила. Кстати, там и Брант сам жил. Это так называемые были дома коммуны, где были небольшие квартиры, в которых были маленькие-прималенькие кухни, были проходные комнаты. Все это было сделано по главу того, что должно свертываться бытовое хозяйство, оно должно выноситься в прачечные, в кухне-фабрике, вовне из квартиры. А в квартире это досуг, творчество, наука. В частности, там была большая-большая такое помещение, комната, которая стала называться «Сборовна», ставшая популярной, где проводили много праздников, там свадьбы, именины, там для детей, чтение лекций и так далее, то есть пользовалась. Там был один кооперативный магазин, вот свой русский, с русскими продуктами и так далее. Ну, это, конечно, там прогорело очень быстро, но вот эта идея обобществления некоторых жизненных процессов, бытовых, это вот из дома коммуны, который совершенно укладывается в идею вот этого современного движения, авангардного. Ну, вот в России было очень популярно в 20-х годах эти дома коммуны. Но особенно, конечно, для общежития. Там должно быть социально однородное какое-то такое, ну, жильцы должны быть одного уровня. То есть социально однородная структура. Я очень рада, что этот дом сохранен. Буквально недавно прошла его реконструкция. Фасад привели в порядок, доски мемориальные, какие были, так и повесили. Правда, вплотную к нему пристроено, наверное, уже очень давно, в тех же 30-х годах, другие жилые дома. Но по фасадам вот видно, что это в стиле, в характере вот района Бубенич. И вот мне кажется, что Брант, он даже тяготел вот к этой модернистской эстетике.
Еще одним интересным проектом Владимира Бранта для русской творческой интеллигенции в Праге стал проект «Дома творчества», по аналогии с современными домами творчества, куда писатели, литераторы, художники, композиторы могли приехать и создать свои произведения искусства. Как уже можно было понять, люди творчества были очень близки Бранту, поскольку и сам он много времени посвящал живописи. Ей он начал учиться еще во время своих первых поездок в Германию у баварского художника Финна, на дочери которого впоследствии женился. Неудивительно, что и большая часть его работ появилась именно там. Однако сегодня следы работ Владимира Бранта художника исчезли фактически бесследно.
А вот, например, проекты, и особенно то, что было представлено в собрание, как на выставку, вот это и оказалось самой ранимой, самой утраченной частью. То же самое касается его и работ художественных. Мы знаем копии его художественных работ, потому что они были опубликованы в 1938 году в каталоге, который назывался «Русское искусство за рубежом», изданное в 1938 году совместно «Рига-Прага». Ну, собрали деньги, в Риге там Юпатов был, в Праге Булгаков. И вот они создали такой альбом, где было представлено большое количество работ, по-моему, около 60, 100 маленьких биографий русских художников. И вот там есть его работы. Где-то с 27-го года, который он писал, по 38-й. И вот эти работы мы можем хотя бы представить, что они из себя представляют в черно-белом варианте. Но тоже вопрос, а где они? Тем более, например, очень известный искусствовед Николай Еленев, он в искусствоведческой статье, которую вот сейчас назвала Тамара Галеева одной из лучших искусствоведческих статей 20-х годов о пражском искусстве, он написал, что из живописцев самый представительный, самый интеллигентный, самый культурный и самый профессиональный – это Брант. Вот его работы, вот так ответил художественный критик на его работы.
Жизнь Владимира Бранта трагически оборвалась в застенках гестапо. Семья Бранта вела происхождение из Германии, посему, как и на всех этнических немцев, в Чехии оказывалось давление. Уже немолодой профессор отказался сотрудничать с оккупантами и был арестован. Умер он в 1944 году в тюрьме на Панкратце в Праге.